Брак надо оступать с осмотрительностью и по закону Божьему. Брак ненормален, если и брачующиеся слишком расходятся по возрасту, если, например, отживающий век старик женится на молодой девице. Опасность такого брака очевидна сама по себе. Оптинский старец иеросмонах Макарий в письме к одной особе, питавшей страстную любовь к мужчине, который был на 6 лет моложе ее, писал: «Ты старше его 6 годами, и это нравственно много может впоследствии причинить скорбного для вас обоих. В мужском поле старшинство лет немало не вредит, в женском поле большой вред причиняет». При недостатке сходства по образованию и воспитанию более образованное и лучше воспитанное супружеское лицо не будет находить удовлетворения в союзе с необразованным и невоспитанным лицом. Значит, в этом случае между мужем и женой не будет того, что должен представлять собой брак, то есть действительного жизнеобщения, а это будет искушением к неверности, по крайней мере, к духовной. Наконец, непозволительные браки в близком родстве. Общее нравственное основание для воспрещения браков между близкими родственниками следующее. Между родственниками уже существуют известные нравственные отношения, и эти отношения осквернялись бы и разрушались новыми отношениями, завязанными в браке. Кровосмешение – это тяжкий грех. Коринфянам 5 глава. Нарушение нравственных законов отзывается вредными последствиями на физической природе. Браки в близком родстве имеют пагубные последствия для потомства и для самих брачующихся. Частое бесплодие родителей, больное потомство, вырождение, тупоумие, слабость психических сил, кретинизм, золотуха, глухота и многое другое. Запрещаются такие браки между лицами, находящимися в духовном родстве. Например, восприемники, кумовья, не могут вступать в брак с вдовствующей матерью детей, которых они восприняли от святого крещения. От супружества, говорит епископ Иоанн, зависит не только временное счастье, но даже вечное спасение. Вот почему желающие вступить в брак должны приступать к этому делу не с легкомыслием, а с великой осмотрительностью и осторожностью. Если мы, например, намереваясь купить дом, исследуем и разведываем и о продавцах, и о прежних владельцах, и о соседях, и о качестве строения, то гораздо большую надо иметь осмотрительность намеревающимся вступить в брак, так как брак заключается на всю жизнь и бесповоротно. Ведь худой дом можно продать, а взявшему жену нельзя опять отдать ее давшим, но совершенно необходимо иметь ее при себе до конца или, отвергнув ее за пороки, сделаться виновным в прелюбодеянии по законам Божьим. Никакой недостаток или порок жены или мужа, кроме вины прелюбодеяния, не может быть по христианскому закону причиной развода. Кто разводится с женою своею, говорит Христос, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Матфея 5 глава. Поэтому христианин, желающий вступить в брак, должен прежде всего усвоить не внешние законы о браке, а законы Божьи, потому что по этим, а не по тем, будет судить Бог. Пренебрежение этими законами навлекает на душу неизбежное наказание и неугасимый огонь. Чтобы не сделать роковой и непоправимой ошибки при вступлении в брак, всячески надо стараться найти человека, соответствующего нашим нравам, с доброй христианской настроенностью. Брак – это не торговля, не коммерческая сделка ради чисто практических видов и планов или каких-нибудь материальных выгод, а союз жизни. В наш век деньги стали значить все. И оттого повредилось все, что всех одолело страсть к деньгам, к богатству. Многие прибыли жены, вместо того, чтобы искать в ней душевные добродетели, больше всего обращают внимание на то, чтобы она была из зажиточной семьи, богатой и знатного рода. Но такие женихи не учитывают, сколько бед бывает в семейной жизни от такого выбора. «Кто взял богатую жену, — говорит Златоуст, — тот взял себе более госпожу, нежели жену. Если жены и без того бывают исполнены гордости и склонны к честолюбию, то когда и то будет им прибавлено, как они могут быть сносными для супругов? А кто взял жену, равную по состоянию или беднейшую, тот взял себе помощницу и сотрудницу, внес в дом все блага, потому что нужда бедности располагает ее беречь своего мужа и во всем слушаться его и повиноваться ему и устраняет всякий повод к несогласию, вражде, гордости и оскорблению. а напротив делается союзом мира, единодушия, любви и согласия. Кто женится из-за денег на богатой невесте, тот часто лишается главного, то есть мира, согласия, единодушия. Ведь вступаем в брак не для того, чтобы наполнять дома враждой и ненавистью, чтобы иметь ссоры и распри, чтобы заводить несогласие друг с другом и делать жизнь не в жизнь, но для того, чтобы нам пользоваться помощью, иметь пристань, прибежище, утешение в случающихся бедствиях, чтобы наслаждаться миром, согласием и домашним благоустройством. Поэтому надо обращать внимание не на деньги, а на доброту нравов, честность, благоразумие, чтобы невеста принесла в дом не богатство, а великое целомудрие, великую скромность. Жена благоразумная, кроткая и воздержанная, хотя бы она была бедной, в состоянии будет распоряжаться и бедностью лучше, чем другая богатством. Между тем, как развратная, невоздержанная, сварливая, хотя бы нашла в доме бесчисленные сокровища, расточит их скорее всякого ветра и вернет мужа вместе с бедностью бесчисленные несчастья. Невозможно мужу не погибнуть, если жена развращена. Иные при выборе жены обращают внимание только на наружность, ищут телесной красоты, мало обращая внимания на ее воспитание, на религиозное состояние души ее и вообще на ее внутренние душевные качества. И горько приходится им расплачиваться за то, что женщина без веры, без благочестия, без кротости, без целомудрия, ей никакой цены нельзя дать. Она бремя для себя самой, тем более для окружающих ее и живущих с ней, тем более для своего мужа. Наружность обманчива. Многие из красивых женщин, а также и мужчин, в душе бывают с большим самомнением, надменны, своевольны, завистливы, пусты, легкомысленны. Телесная красота, говорит Златоуст, обращаясь к жене, производит великую наглость и много неразумного. Она возбуждает ревность и нередко заставляет подозревать тебя в гнусных поступках. Впрочем, не сама по себе красота – причина развращения, и не безобразная наружность – причина целомудрия. Многие из женщин, блиставшие телесной красотой, еще больше блистали целомудрием, а другие, некрасивые, безобразные, были еще более безобразны душой, осквернив себя развратом. Не природа тела, а произволение души бывает причиной того и другого. Телесная красота, не соединенная с душевной добродетелью, может увлекать мужа 20 или 30 дней, много если год, а далее не будет иметь силы. От привычки дива эта теряет свою прелесть. А то, что вследствие красоты бывает дурнаго, остается навсегда ослепление тщеславием, высокомерие, дерзость. А обнаруженные таким образом вскоре дурные качества жены уничтожают всю любовь. А те жены, которые блистают душевной красотой, чем больше проходит времени и чем больше они обнаруживают свое благородство души, тем сильнее делают привязанность в своих мужьях и более воспламеняют их любовь. Таким образом, когда между ними существует такая пламенная искренняя дружба, исключается всякая измена друг другу, и даже никакая мысль о распутстве не приходит в голову мужа, любящего свою добродетельную жену. Но он останется всегда любящим ее и таким целомудрием приобретает благословение и покровительство Божие на весь свой дом. Итак, надо искать в будущей жене не внешней красоты, а благоразумия, умеренности, кротости, доброты и невинного сердца, благородства души. Таковы признаки истинной красоты. Сколько жизни встречаем таких мужей, которые жили с красивыми женами, но бедственно окончили свою жизнь. Напротив, сколько таких, которые имели жен не очень благообразных, но в полном благополучии дожили до старости. Благопристойная, скромная, целомудренная жена может и мужа привлечь и привязать к себе любовью и будет иметь в нем усердного помощника в заботах о детях, и Бога таким образом преклонит к благому о них промышлению. Тогда при Божьем благословении доброе воспитание детей и прочие дела потекут у них благоуспешно. Никогда не будет повода к ревности, к подозрениям, к ссорам и вражде. Будут наслаждаться они великим миром и согласием. Святой Иоанн Златоуст дает советы невесте в выборе жениха. В его время, то есть в IV веке, в этом деле принимали главное участие родители девицы. Прежде всего, говорит он, ищи настоящего мужа и покровителя, а не денег, ни знатости рода, ни высокого происхождения и служебного положения. Все это не так важно. ищи в будущем супруге духовного расположения, кротость, истинного благоразумия и страха Божия, если хочешь счастливо жить с ним. Если же будешь искать жениха побогаче, скорее всего ошибешься и свободный сделаешься рабою имущества. Лучше всего ищи равного, если нельзя, скорее ищи беднее тебя, чем богаче, если хочешь иметь мужа, а не богатого господина. При выборе жениха христианке надо придерживаться двух правил. Молить Бога о том, чтобы он благоволил послать хорошего человека в мужья и искать такого, какого желает Господь, скромного, честного, верующего и благочестивого. Но, Боже упаси, привлекать к себе, или, как теперь говорят, улавливать понравившегося хорошего человека какими-либо безнравственными способами, например, чарами или бесстыдно выставляя свою телесную красоту и нескромной одежде и тому подобное. Таким образом, увлечь-то можно, но это будет не любовь, а страсть. После же отрезвления это будет разрушение семьи и множество бед. Лучшим украшением христианских девушек, привлекающих сердца скромных юношей, является стыдливость, застенчивость, кротость, скромность во всем. Добрым супружеством, пишет епископ Феофан, благословляет Бог. Потому будь благочестив, предан Богу, на которого, уповая, молись, чтобы сам он послал другую половину, ему угодную и спасительную тебе. Ища супружеского союза не предполагая дурных целей, или страстное блаженство, или корысть, или тщеславие, но ту одну цель, какую Бог определил, указал, то есть взаимную помощь во временной жизни ради вечной, во славу Бога и блага других. Когда нашел, прими как дар Божий с благодарностью Богу, сколько с любовью, столько же и с почтением к этому дару. Существенные содействия желающим вступить в брак могут оказать их родители, у которых дети должны испросить благословение на брак, так как благословение отца утверждает дома детей. Сирах 3 глава. К родителям же они должны обращаться и за советами в этом важном деле, хотя, впрочем, родители имеют право в данном случае только соизволяющие, а не избирающие. Выбор должен производиться самими вступающими в брак. Вступление в брак по принуждению не является правильным с нравственной точки зрения. Брак должен заключаться по взаимному и доброму согласию брачующихся. Но что особенно необходимо для христиан, вступающих в брак, это усердная молитва с совершенной преданностью Отцу Небесному, чтобы Он сам невидимо руководствовал их в этом деле, сам благословил и освятил их обеты, ниспослал благодатную помощь на исполнение их обязанностей как христианских супругов и родителей. Целомудрие брачующихся. Наш век общего упадка нравов, необходимо обратить особое внимание на всегдашние требования церкви до брачной чистоты и целомудрия брачующихся. Всегда церковь считала обязательным условием, чтобы обе стороны приносили к брачному алтарю безусловную и полную чистоту. Это имеет глубокое нравственно-психологическое значение для прочности и счастья брака. Человек порочный и распутный, говорит святой Иоанн Златоуст, не может чисто любить свою жену. Ничто, говорит Златоуст, так не украшает юного возраста, как венец целомудрия, то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства. И жены будут им любезны, как душа их наперед не узнает блуда и не будет растленна, когда юноша будет знать одну только ту женщину, с которой он вступил в брак. Тогда и любовь бывает пламеннее, и расположение искреннее, и дружба надежнее, и жена милее всех, когда юноша вступает в брак с соблюдением этого правила. Если же юноша и прежде брака растлился, то и после брака опять будет смотреть на чужих жен и бегать к любовницам. Кто был целомудренным до брака, тот и тем более становится, останется таким после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Вот почему родителям надо позаботиться о том, чтобы юношей сочетовать браком по закону Божьему, прежде чем они предадутся невоздержанию. Пусть и чувства у них сохранятся целомудренными, и не потерпят они вреда от необузданности, имея достаточное утешение в браке и будучи в состоянии обуздывать плотские похоти и избегать наказания. Так поучает святитель Златоуст.